Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 августа 2019 года. Субъективное ощущение. Вопрос. Где есть тонкая грань предопределенности будущего? В материальном понятии или именно в ощущениях? Ведь вне зависимости от собственных внутренних желаний существует внешняя среда, которая может очень агрессивно влиять и создавать тяжелые обстоятельства, побуждать совершенно иные желания. Ответ. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что это сугубо субъективное ощущение. Ты можешь быть великим каббалистом и голодать. Как я при этом расскажу тебе, как поступать или что делать, как анализировать? К примеру, у Рабаша в семье были большие трагедии. Умерла дочь, затем ее муж. У них осталось два маленьких сына. Кроме того, в 50-е годы был очень большой голод в стране. В общем, много разных проблем. Как-то вечером к нему подошла маленькая дочь. «Папа, я хочу есть». Он спрашивает: «А что ты хочешь?» Она отвечает: «Хоть что-нибудь». А дома вообще ничего нет. Он говорит: «Иди ложись спать, скоро будет». Понимаете, как болит сердце у человека, который должен так ответить маленькой дочке, и при этом великий каббалист. Так что на твой вопрос нельзя ответить однозначно. Из урока на русском языке 28 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
В клетке своего эгоизма. Вопрос. Человек, в отличие от животного, может в перспективе увидеть какое-то наслаждение, просчитать шаги и прийти к нему, отказываясь от наслаждений на промежуточных этапах. Почему, обладая таким огромным интеллектом, он не может рационально просчитать состояние равновесия с природой? Почему все его рациональные попытки выстроить равновесное общество постоянно проваливаются? Ответ. Потому что он находится в своей эгоистической природе, он ничего не может просчитать. Просчитывая один эгоизм относительно другого, в чем он больше выигрывает или проигрывает, он все равно оказывается внутри своего эгоизма. Он не свободен. У него нет второй степени свободы. То, что он считает свободой, это иллюзия нахождения под воздействием внешней вынуждающей силы. Вопрос. Разве он не может просчитать, если я буду использовать свой эгоизм, мне будет плохо? Ответ. Мы все время так и пытаемся уходить от неприятностей, но это не значит, что мы свободны. Я постоянно убегаю от эгоистических ударов. Отсюда палка, оттуда палка. И так я мечусь с утра до вечера. Посмотрите, что делается на улицах, в троллейбусах, в метро, в офисах, везде. Посмотрите на весь этот человеческий муравейник. Где тут можно говорить о свободе? Свободы нет. Есть возможность выбора в каждый данный момент самого, как мне кажется, комфортного состояния из всех возможных. Все. Я-то выбираю из того, что мне дано, но я всегда ограничен. Творец светит мне через исправное состояние, а я еще не исправлен. Естественно, что я вообще не понимаю его воздействия на меня. Куда он меня гонит? Что он хочет от меня в каждое мгновение? Если я этого не знаю, то какая же может быть свобода воли? Из урока на русском языке 12 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Каббала и народы мира. Вопрос в Facebook. У каббалы тоже есть понятие «гоим» – народы мира. И какое же отношение к ним каббалистов? Как в Талмуде или нет? Ответ. Талмуд и каббала – это одно и то же. Только надо понимать, что все зависит от человека, читающего так называемые «святые книги». Они называются святыми, потому что написаны людьми, постигшими высший мир. Понятие «гой» – это народ. Евреи практически не являются народом. Это особая группа людей, которые взяли на себя обязательство достичь свойства отдачи и любви, подобия Творцу, и затем провести это свойство на весь мир, обучить ему человечество, быть светом для гоев, для народов мира. Таким образом, та группа, которая сформировалась в древнем Вавилоне из всех народов, проживающих там, и отделилась от них, стала называть себя народ Израиля, хотя это не народ. Так и сказано в Торе, что она не числится между народами. И есть остальные 70 корневых народов мира, потому что существует 70 духовных корней для этих народов, и все они эгоистические. А группа народ Израиля была альтруистической. Но в итоге, через 1500 лет, она снова упала в эгоизм и на сегодняшний день представляет собой еще больших эгоистов, чем все остальные. Из телевизионной программы «Ответы на вопросы» из Фейсбука 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Единственность Творца. Часть 10. Следствие воздействия высшего света. Вопрос. Я существую в каком-то объеме, и на меня постоянно воздействует высшая сила. Я могу сам вызвать ее на себя. Ответ. Конечно, но только в той мере, в которой ты находишься в правильной среде. Через эту среду ты можешь вызвать высшую силу, иначе никак. Войти с ней в интеграцию, взаимную коммуникацию можно, только если ты пытаешься объединиться с себе подобными людьми, имеющими ту же цель – достичь какого-то подобия свету. Тогда, если вы делаете такие маленькие движения к этому, то свет тут же меняется в своем движении к вам и продвигает вас к себе. Вопрос. Как я смогу ощутить это? В чем это будет выражаться? Ответ. В том, что ты начинаешь все больше любить других, ценить, понимать, что они необходимы для твоего развития, но пока еще эгоистически. Вопрос. Это называется ощущение Творца? Ответ. Нет, это еще не ощущение Творца, это следствие воздействия высшего света. А затем потихоньку произойдут и другие изменения, твое зарождение в духовном мире в свойстве света. Реплика. Любить других относительно к ним по-доброму – это хорошо, но для меня ощущение Творца – это нечто такое, что безгранично наполняет меня. Ответ. Это верно, но это происходит в соответствии с твоим отношением к другим. Реплика. Вы сужаете все до каких-то отношений. Ответ. Я сужаю это абсолютно четко и конкретно. Каббала – это конкретная практическая наука. И поэтому я ни в коем случае не хочу путать моих слушателей. Каббала не говорит о чем-то отвлеченном. Только лишь в группе вы можете ее освоить и убедиться в том, что она права. Вопрос. Группа – это только средство? Ответ. Да. А затем она становится источником исправления, методикой и целью. В группе, как в духовном парцуфе, в душе раскрывается Творец. Вопрос. Что дает человеку ощущение Творца? Ответ. Он переходит в иное состояние, в иной мир, в иное измерение. Человек начинает понимать, что с ним происходило в течение всей жизни и к чему это его ведет. Он расстается со своими представлениями о жизни и смерти, его не пугает смерть, он становится бессмертным. Он понимает все, что происходит вокруг. Им движет только одно – как помочь всем остальным достичь таких же состояний. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» от 10 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Тело и душа с точки зрения Каббалы. Вопрос. О теле мы знаем многое, а о душе нет. Не зря Бальсулам уделил этому внимание и написал очень хорошую статью, которая дает хоть какую-то информацию о душе. Он написал ее для широкой публики. Ответ. Естественно. На эту тему есть очень много статей и книг, демонстрирующих огромную разницу мнений, подчас совершенно противоположных. Но в принципе здесь нет ничего сложного, и человечество зря путается. Наука Каббала говорит об этом очень просто, я бы сказал даже слишком просто. Я попробую изложить это буквально в нескольких фразах. Наше тело, так же как тело любого животного, функционирует по тем же признакам, по тем же законам, и нет совершенно никакой разницы между телом коровы, слона, обезьяны и человека. Ари в книге «Древо жизни» пишет, что существует промежуточное состояние между неживой и растительной природой, между растительной и животной, и между животной и человеком. Промежуточное состояние между животной и человеческой природой – это обезьяна, от которой мы и произошли. Ари написал об этом 500 лет назад, а Дарвин – всего лишь 200 лет назад. То, что пишут каббалисты и то, что указано в книге Зоар, для нас является высшей инстанцией. Поэтому относительно животного происхождения нашего тела даже нечего говорить. Мы ничем не отличаемся от животных. Другое дело – душа. Под ней подразумевается основа нашей внутренней структуры. Душа создана Творцом и представляет собой желание без всякого тела. То есть тело и душа существуют абсолютно отдельно. В материальном мире нам присущи эгоистические желания содержать себя в наилучшем для нас состоянии. Иногда мы называем это состояние эгоистическим, а иногда животным, поскольку оно существует и на животном уровне. Таким образом, под неживым, растительным, животным и человеческим состоянием души имеются в виду ее эгоистические желания. На этих уровнях существует вся природа. Все наши частные желания являются составной частью одного общего желания самонасладиться, которое называется душа или творение. Созданное творение, душа, постоянно развивалось. Постепенно его эгоизм вырос настолько, что оно уже не могло сосуществовать как одна единая часть. И разорвалось так же, как разрываются звезды или вселенные в космосе, как разрываются атомы и молекулы под воздействием противоположных сил. Иными словами, развитие эгоизма в желании, которое называется душой, приводит к тому, что душа разрывается на множество противоположных друг другу частей. Этот ее разрыв называется грехопадением или прегрешением. А далее должно произойти восстановление общей души с помощью силы Творца, силы любви, притяжения, объединения. Причем сила единения должна быть больше, чем сила разрыва взаимного удаления. Получается, что та сила, которая держала душу вместе в ее первоначальном состоянии, была очень маленькой положительной силой. Она называется «Адам решен». Адам до грехопадения. А после грехопадения, после разрыва души и раскрытия всего эгоизма, который из потенциального стал по-настоящему действенным, нам надо над ним создать покрытие любви, которое держало бы его вместе, чтобы внутри, как в недрах земли, бушевали противоположные и взаимно уничтожающие силы, а снаружи они покрывались бы любовью. Как земля покрыта твердой корой, так и свойства любви – оборачивает все противоположные эгоистические силы и держит их внутри себя. Что же достигается при этом? Дело в том, что та первоначальная сила любви, которая удерживала Адама до грехопадения, была очень маленькой, а сейчас ее надо развить так, чтобы она сдерживала весь эгоизм вместе. То есть сила любви должна быть больше, чем эго, возрасти многократно по сравнению со своим предыдущим значением. Таким образом, путем развития эгоизма достигается необходимость в развитии альтруистической силы любви, связи, в разы превышающей эгоизм. В процессе эволюции, которую мы прошли, эгоизм постоянно рос, пока не достиг такого состояния, как в наше время. Теперь мы должны осознанно оккупировать его и заключить в оболочку свойства отдачи и любви. Вопрос. Что даст нам это состояние? Ответ. Возможность быть таким, как Творец, подняться на его уровень. Вопрос. Это покрытие и называется душой? Ответ. Все вместе. И эгоистические свойства, и огромные взаимные проблемы, отторжение, и земная кора, которая скрывает все эти бушующие внутри противоборствующие силы и держит в себе своей любовью, взаимным притяжением, взаимным равновесием. Все это называется душа. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» от 11 декабря 2018 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.